Приветствую церковь, любовью Господа нашего Иисуса Христа. А прежде чем мы будем рассуждать над Словом Божьим, я призываю, давайте поднимемся и произнесем молитву нашему Господу. Отец мой небесный, Господь Бог, я благодарю Тебя и славлю за это время, за этот час, который Ты даешь нам. Остановиться, Господь мой Боже, прекратить бег в этом мире, всю суету, Господь мой, все те нагрузки, которые ложатся на наши плечи. Даешь нам возможность, Господь, позаботиться о том, о чем мы забываем часто, Господь, о своей душе, как Ты пел в песне, Господь мой. Обратиться к Тебе, тому, кто лечит наши души, Господь. Дай нам, Господь мой Боже, стремиться к Тебе, как мы порой стремимся в больницу, часами сидя, Господь мой, ожидая своего лечения физического. Дай нам, Господь мой, открыть сейчас свое сердце для Слова Твоего, чтобы оно могло войти в нас и углубляться, и укореняться в нас, чтобы мы были, Господь Боже, в этом мире, идя твердой и крепкой, устойчивой, Господь мой, поступью Своею, верили, Господь мой, твердо и уверенно в тот путь, каким мы идем, зная цель и зная, кто нас ожидает в конце нашего пути. Я прошу и молю, благослови наши сердца во имя Иисуса Христа. Аминь. Вновь кафедра смирения для меня, потому что практически меня не видать из-за этой кафедры. Вот, и я сам ростом маленьким. Но я в одной церкви, Господь давал мне возможность быть, служить тоже. Я там был, кафедра еще выше была, прям вот так вот мне. Вот. Но зато я всех видел там, вот, и просил об одном, чтобы они, по крайней мере, могли услышать, а не радоваться тому, что меня не видно из-за кафедры. Вот. Но как бы оно ни было... Я благодарю, что Господь нас собирает, собирает вновь и вновь под своим крылом. Вот, несмотря на то, что вокруг нас такие сейчас перемены идут в политике, в экономике, в социальные такие движения идут сюда. И мы здесь собрались не для того, чтобы там искать какие-то более правильные, разумные решения этих вопросов, с которыми мы сталкиваемся здесь, ища помощи у религии этого мира. Но собрались здесь для того, чтобы, как вот Павел Павлович пел, слышать Слово Его, которое, чтобы в наши сердца входило, и впоследствии оно производило плод. То есть, чтобы оно начинало оживать в нас. Не просто оживать, пробиваться, не просто немножечко мы его барашали присутствием в церкви своим или отдачей десятины. Вот. Не просто, чтобы мы могли иногда в молитву, молитвенное служение прийти, чтобы листочки наши немного позеленили. Но как он спел, чтобы это слово впоследствии приносило плод в нашей жизни. И сегодня мы обратимся к прекрасному посланию Ефесской церкви, которое написал Павел, и порассуждаем над некоторыми из стихов, которые я сегодня выбрал для своей проповеди. Если у кого-то есть Евангелие, Библия, можете открыть четвертое послание к Ефесянам. А пока я немножечко вам четвертая, глава четвертая. Спасибо за правление. Вот. Но это все из-за кафедры. Вот. Вообще, МакАртур назвал вообще вот здесь, вот, о чем написано, в этом послании говорит, это банк верующего. Кто-то отчасти, может быть, помнит банк МММ. МММ такой был, который да, рухнул, разорился весь полностью. И были какие последствия. Вот небесному банку, вот не свойственны такие банкротства, такие крах такой происходил. Я думаю, некоторые помнят то, что происходило в середине 90-х, когда происходила реформа денег. И у кого-то кто-то собирал годами. Я знаю людей, которые до старости собирали 10 тысяч, и они получить не могут их. Почему? Потому что сказали, вот определенный реквизит, вам там 1000, по-моему, возможность была. Все остальные деньги улетали куда-то. Они всю жизнь складывали, собирались. Понимаете? И Павел пишет, вот в Эфесском, вот в Божьем банке, вот здесь в Эфесянам он пишет, вот не свойственны ни такие ограничения. То есть то, что мы вкладываем, то, что мы живем, то, что мы делаем, мы можем пользоваться всеми накоплениями, даже не нашими, которые сам банк это имеет. Пользоваться этими привилегиями. Не просто пользоваться, насыщаться ими, но и давать другим. Давать возможность и научаться, чтобы другие могли научиться пользоваться этим банком. Павел не стремился в этом послании выявить какие-то определенные лжеучения. Разоблачить, может быть, то политическое состояние, религиозное, экономическое того города Эфеса. Хотя это город, у него было одно из семи чудес в этом городе. Вот, там поклоняясь богине Артемиде. И вообще нашлась, вот, говорят, дощечка, которая написана, что этот город себя называл питателем богини. Вот его такое благосостояние, его вот слава, вот, его вот это сама вот богатство, положение этого города, вот оно вроде бы соответствовало тому, что вот они являются питателями этой богини. Я думаю, для них было понятно, когда Павел в этой же послании писал им, что Христос питает церковь. Вот для них, если они там вот это понимали, уразумевали, то для них это было понятно, о чем он там говорил. Когда-то в свое время, в Бытие, мы читаем, произошло разделение. Человек восстал, взбунтовался против Бога. И началось идти разделение. Люди стали делиться на иудеев и язычников. Люди стали постепенно отделяться от Бога. Их Бог отлучил от Эдемского сада. Они стали после Вавилонской башни разделились по всем уголкам мира разделяться. Но иудеи, к которым Бог обратился, он им говорил, что они, да каждый человек, каждая нация, религия всегда ожидала, что настанет когда-то такое время, когда наступит полная гармония, когда будет полное единение, когда все соединятся и будет прекрасный век. И Павел здесь пишет, что именно это время началось. И началом этого единения, этой гармонии является Христос. Тот, который пришел сюда на землю. Тот, который умер и воскрес, и вознесся, и теперь наполняет все, является созидателем нового человека, через которого соединилось и небесное, и земное. И Павел хочет ободрить тех своих оппонентов, кому он пишет, утешить и ободрить Ефесскую церковь, тех людей, которые там находились, что воссоединившийся с побеждающим Христом обладает всеми, всеми привилегиями, о которых он говорит в этом послании, всеми привилегиями, всей полнотой во Христе, по сравнению с тем жалким положением, в котором они находились, в котором находился каждый из нас до встречи с Иисусом Христом, до своего обращения. Дэйв как-то уже касался своей проповеди о положении церкви. Тема была затронута, я так понял, с тем, что некоторые стали просто пренебрегать посещением церкви, оправдывая или трактуя это своим каким-то пониманием, своими какими-то догмами, своими взглядами. И такого может быть много-много-много таких примеров, которые умаляют значимость церкви. В этом послании Павел показывает промысел Бога, промысел Христа в объединяющем начале всего мира, который воплощается именно в церкви. Он показывает значимость церкви, собрания святых, которое является его телом, главой которого является он, и которым он соединяется с Духом Святым. И именно через церковь. Вот мы пели псалом, да? С церковью, с тобой я славу твою разделю. Не в одиночестве где-то, не что-то сам самим собою, там делая какие-то иллюзии, там я член Вселенской Церкви. Не именно здесь, вот, вместе со всеми, пребывая с братьями и сестрами. Это в конце нашего пути мы будем разделять славу. Через церковь проявляется сила Христова, сила Божия. Он говорит, через Него. И только церковь, через церковь Господь может исполнить то предназначение для всего человечества, которое до сотворения мира положил в сердце своем. Давайте уже открыли, я надеюсь, да, 4 главу и прочитаем с 11 стиха по 16 стих. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к свершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимся и увлекающимся всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христос, из которого все тело составляемо и совокупляемо посредством всяких взаимоскрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. прекрасные слова, прекрасные стихи здесь. В первой части, как я уже говорил, в первых трех главах Павел описывал положение верующего, его все привилегии как Божьего чада, как нового творения, как часть того, что Бог соединяет в одного нового человека из двух. И то, о чем мы говорим вот с четвертой главы, Павел начинает говорить о том, что мы должны соответствовать тому положению, о каком он говорил в третьей главе. Соответствовать тем привилегиям, которым мы обладаем. Соответствовать тем качествам, которые мы имеем. Применять это в своей жизни. Воплощать Евангелие в своей жизни. Евангелие примирения и единения в жизни. Не где-то там, а именно в церкви. Именно здесь, где мы пребываем с нами. Не в определенной какой-то группке, не в определенном, а вот в каком-то коллективе, вот, а в большом масштабе, во вселенском масштабе. Вот один из таких примеров, это вот то, что у нас друзья сегодня приехали и прославили Господа здесь вместе с нами. Хотя они могли бы в своей кучке собраться, им хорошо, удобно там по-своему как-то делать. Но это служит для нашего назидания, для того, чтобы действительно Господь проявлял то, что хочет сделать. Мы постараемся с вами на основании этих шести стихах увидеть, что Господь хочет увидеть в нас, в нашей церкви, в процессе нашего спасения, то есть в процессе становления нашей христианской личности в соответствии с Его волей. Начинается 4 глава с таких слов. «Итак, я, узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Павел говорит: «Я умоляю». Он страстно желает. Он очень этого желает. Он очень переживает. Он чувствует в этом свою ответственность к той жизни, которая бы способствовала к единению. И это не какое-то однообразие. Может быть, вот здесь все рабочие, в той группе все директора, в той группе все военные. Нет. Это не однообразие в одежде. Все вот так ходить должны быть. Это не в однообразии чувств. Вот все должны вот с таким лицом быть и выражать свои чувства именно так. Это не однообразие там, я не знаю, там, вхождение еще в каком-то было быть. Он говорил именно о единообразии в разнообразии. Что все такие мы разные, Господь нас соединяет в своем теле для того, чтобы мы исполнили его предназначение. Далее Павел продолжает. Он говорит, на каком основании мы должны стремиться к этому единообразию. Выше он сказал несколько характеристик, которые служат каждому из нас, чтобы мы стремились приобретать их, и, как здесь говорилось, усилием, да, вот, а мне Рома понравился, он говорит, усилием взял он этот, так сказать, военный билет. Но, скорее всего, я так понял, не военный билет усилием взялось, а то качество, о котором здесь говорится, смирение и долготерпение, вот оно усилием берется, получение этого военного билета. Он приобрел эти качества, которые Господь впоследствии будет делать, которые именно служат к единению. И Павел говорит, на каком основании должно быть наше стремление. И он там перечисляет. Один Бог, один Господь, один Дух. Вот он это все перечисляет. И постепенно переходит того, на каком основании Господь действует в нашей церкви. Что он производит, на каком основании те функции, которые должна выполнять церковь. И он цитирует один из псалмов, 67-й псалом. Поясняет, что все благое, что мы имеем, чем мы пользуемся, или что мы видим, это дар Божий. Каждая добродетель, каждая победа, желание, каждое желание к святости, к очищению, ко встрече, прийти вот сюда, это дано нам Богом. Это все для одной цели, о которой мы здесь будем касаться. Для служения, единения и мира. И это не только внутри вот нашей церкви, может быть, не только внутри группы, которые здесь у нас в церкви собираются, там молитвенные разборы, или, может быть, еще по каким-то взглядам группы. Это имеется в виду в масштабе Вселенской Церкви. И теперь я хотел бы, чтобы мы немножечко посмотрели более внимательно на те стихи, о которых мы прочитали. Я прочитаю еще раз с 11 по 16 стих. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к свершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, мужа совершенного в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися, увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеку, по хитрому искусству обольщения, но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава Христов, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимных скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает превращение для созидания самого себя в любви. И начинается здесь 11 стих, и Он поставил. Он поставил. То есть это Христос ставит и устанавливает. Это говорит о том, что всех служителей одно и то же происхождение. Они все поставлены и установлены Христом. И как выше было сказано, это подарок Бога для церкви, одаренных людей, которые способны были бы заботиться, обучать, наставлять церковь свою и взращивать, которым Бог доверил это. И это не то, что люди решили, там какая-то кучка решила, или ну без этого обойтись нельзя, надо же быть как везде, или как вот, чтобы какой-то порядок был. Нет, Бог дарует именно таких людей, которые были бы способны для выполнения его цели. И это подарок. Это через это проявляется и видим мы то, как Господь заботится о нас, и насколько Он благ. Те действия, которые совершает пастор церкви, это забота Бога о нас. Я зачастую слышу, у нас такой пастор хороший, у нас такой пастор заботливый, он так печется о нас. Но здесь этот текст говорит, что это Бог ставит. Это Божий подарок для вас. Это Бог проявляет через этого человека свою заботу, свою любовь, свое попечение. Мы не будем подробно останавливаться на апостолах, пророках не будем останавливаться, которые вот послужили для основания церкви, потому что они, эти люди, были действительными свидетелями всех чудес и учения при Иисусе Христе. Вот. И их промысел сопровождался чудесами, знамениями, исцелениями, Библия пишет. Вот. Вкратце скажем, кто такие евангелисты. Вот он поставил евангелистов. Евангелисты исполняли и исполняют сейчас очень ответственную роль по распространению благой вести и основанию новых церквей, утверждая те общинки, которые они основывают в вере, пока Господь не призовет к служению в другом месте. И в Библии есть некоторые такие люди, такие свидетельства, о которых мы можем читать, что там Павел ходил и организовывал общины. Он нигде-то на одном месте нигде не задерживался. Он где-то был определенное время. Господь призывает его на служение, он идет дальше. И вместе с ним тоже присоединялись и другие. Я не буду разделять и объяснять, а что здесь имеется, пастыри, учителя. Одно и то же или не одно и то же, не будем смотреть. Но это тоже подарок для Бога. Подарок этого человека. Вот. И это установление не нам менять. Знаете, некоторые выражения есть, мне пастор не нужен. А вот у нас церковь вообще без паспорта, без паспорта. Без пастора. Мы просто собираемся, просто общаемся, просто разговариваем. Вот нам так хорошо. Но вот здесь мы читаем именно об этом. Что оно должно быть. Такое постановление в церкви. И пастор — это подарок от Бога, который должен смотреть и печься. И там дальше мы посмотрим, для чего предназначение его. Чтобы действительно не просто вот порядок, шума здесь не было, а действительно, чтобы удовлетворять те потребности, которые нуждается церковь в ее развитии. И пастору Бог дает и власть, дает мудрость, дает все те необходимые качества, через которые Господь бы взращивал свое детище. Пастор может утвердить нам, помочь нам утвердиться в истине. Многие места Писания мы не понимаем, многие не разумеем, но именно ему Бог дает большей мудрости, чтобы он помог мне утвердиться в этой истине. Пастор может помочь мне формировать библейское мировоззрение. То есть то, что вокруг меня происходит, я должен реально это воспринимать. Не только знать истину, вот истина так говорит, но через нее смотреть и реально воспринимать, что вокруг нас происходит. Пастор поможет нам послушание возрастать. Дэйв, опять же, касался Ефесян, где послушание было детям. А вопрос там касался об этом. Это то из одних тех качеств, которых Господь тоже являет через пастыров, помощь, которую Он может сделать, которую он должен оказывать церкви. Пастор готовит и помогает нас быть способными к созидательному влиянию. Выше в этой же главе видим мы, что Бог дал каждому в 7 стихе дары. Каждому человеку. Это не только обязанность пастора что-то делать. Он говорит, каждому даны свою меру. То есть Бог дал столько каждому, такой дар, которым каждый из нас способен служить. Служить в церкви, служить друг другу и служить людям. Пастор только может помочь посмотреть со стороны по-библейски. Жена может помочь со стороны на меня посмотреть, как люди говорят. Вот, но только пастор может посмотреть действительно, что я значу со стороны библейской, по-библейски, увидеть. Может быть, я и считаю, что у меня все правильно, делаю какие-то ложные иллюзии, иллюзорные какие-то принципы делаю, но это неправильно. Именно он может помочь. Ему Бог дает мудрость. Именно пастор, вот среди всего того, что у нас происходит, те работы теряются, зарплата понижается, вопросы с детьми, вопросы с учебой, с поступлением, со сдачей экзамена. Только пастор может, Бог говорит, поможет нам иметь радость и мир в сердце на основании Слова Божьего, на основании той мудрости, которую Бог ему дает. Мы помним вопросы Иисуса Христа к Петру, когда он сказал, любишь ли ты меня, Петр? А там он не Петр был, Симон, Ионий. Любишь ли ты меня? И когда Петр говорил, выражал свои чувства, привязанность свою, отношение к Иисусу Христу, он ему сказал, как проявляться будет любовь. Это в заботе и обучении стада Божьего. Он говорит, паси, отец моих. Паси, отец моих. А вот уже немножечко и у нас Ваня касался тоже, что Господь и дает людей таких, которые вот видят, смотрят одаренных людей, которые могли бы и других наставить в чем-то. И мы видим, что церкви пастора поставлены не просто так, чтобы его удовлетворять, самонадеянность, свои желания быть каким-то, я не знаю, монархом или еще что-то какое-то сделать. Бог видит дальше, для чего он это делает. И для этого есть три необходимости, три потребности, для чего Господь ставит нам пастырев. Это что говорит о духовном росте. Это нужды святых. И здесь написано в 12 стихе «к свершению святых». К свершению. Это нужда каждого человека. Нету таких, хотя я слышу, есть такие, которые лично общаются с Богом, которые лично понимают и которые ни в чем не нуждаются и ни в ком не нуждаются, у них свои общения. Но глядя на их жизнь, честно говоря, сердце кровью обливается, как говорят, и слеза падает. А вот зачастую такое бывает. Это нужды свершивших, да, нужды святых. И здесь написано «для свершения», «для свершению святых». Это греческое слово «катартисмос», которое определяется и говорится как «налаживание», «налаживание снаряжения». Это же слово употребляется у Матфея в 4 главе 21 стих, где братья Заведеевы сидели и чинили цепи. Это же слово употребляется в Евреях в 13 главе 21 стих. «Бог же мира да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его». Совершение, то есть починка, то есть налаживание, то есть снаряжение. И в первую очередь, когда читаешь и смотришь, это не то, что у нас все нормально, да, вот она сеть есть, и они ее не вязали новую, но она была в таком состоянии, что она не способна к выполнению той функции, как которой она предназначалась. Ее надо починить, ее надо снарядить, подготовить, наладить, чтобы она выполнила ту функцию, которой она предопределена. А это значит, что, по идее, разобраться, каждый из нас не готов ни к чему хорошему. Нас надо совершать. Нас надо налаживать, нас надо совершать. Чтобы мы росли, духовно назидались, получали какие-то, чтобы мы были, взрослели. И именно Господь поставил для этого руководителя. Именно Он для этого и дает. И для этого нам нужно, в первую очередь, чтобы услышать пастора или руководителя, надо признать свою испорченность и неготовность. Я говорю, началом всего этого было в Эдемском саду. И первая сцена, которая произошла в Эдемском саду, когда Бог увидел, во-первых, страх, во-вторых, ложь проявилась, в-третьих, самозначимость бояться потерять, стремление к власти, эгоизм проявления. И чтобы произошла в нас трансформация, нам нужен только один Христос. Только Иисус Христос. Его прощение, Его очищение. В Евангелии, в первом послании Иоанна написано 8-9 стих. И Он нас простит и очистит. Нам нужен Христос. Но пока мы еще пребываем в теле, за каждым из нас тянется еще что-то старое, шлейф, от которого мы должны постепенно избавляться. И вот в этом нам помогут руководители, помогут пастыра. Они помогут нам научиться питаться истинами Божьими, научиться личному общению с Богом и под действием Духа Святого прилагать усилия для того, чтобы наша личность менялась. И она не просто, чтобы менялась, у нас есть определенные цели, чтобы она менялась во Христа, чтобы мы достигали Его возраста. И это не просто стабильное какое-то посещение, вот я уже меняюсь, правильно стал каждый раз ходить. Это не то, что я стал жертвовать побольше. Это не то, что у меня одежда стала более скромнее, может быть, связанная с возрастом. Это должно быть внутреннее преображение. Это наше личное отношение с Богом. Меняется ли мой характер? Меняются ли мои помышления? Обновляется ли мой ум? Какими мотивами я руковожусь? Господь использует и свои средства для того, чтобы мы совершенствовались. Мы, читая Слово Божие, мы видим, что это и испытание, и страдание Он допускает для нас любое, чтобы мы, как личность христианская, становились. Пастор трудится, снаряжает нас, он помогает нам расти, и есть определенные цели. Здесь написано «для служения». Для служения это нужда церкви. Бог не нуждается в нашем служении. Служение рук человеческих, он самодостаточность. Но чтобы мы служили в церкви, Бог говорит, это нужно для каждого из нас. Это нужно лично для каждого из нас. Ибо Бог нас сотворил для себя и для своей славы. Он самодостаточен. И, честно говоря, зачастую, когда говорят о служении, зачастую думают всегда на лидерах выехать или на пастырах. Они должны служить. Почему-то зачастую всегда такое мнение. Но мы видим, что у каждого есть из нас дары. У каждому Бог дал выполнять определенные функции церкви. Бог дал каждому, рожденному свыше, этот дар и способность выполнить. Пастор может только помочь нам иметь правильные мотивы, правильные побуждения и правильно использовать то, чем наделяет нас Бог в служении друг другу, провозглашая Евангелие. Через все это, когда мы стремимся, назидаемся через Слово Божие, когда мы стремимся, и пастор заботится о нас, взращивая нас, направляя нас на служение в церкви, для нужд церкви, для того, чтобы провозглашать истину. Здесь третье мы видим, к чему все это приходит. Для созидания тела Христова. Для созидания церкви. Возрастая и прилагая усилия, служа друг другу, будет происходить не только внешнее приращение к церкви через благовестие, но и внутреннее укрепление церкви. То есть церковь растет, созидается пропорционально росту и созиданию каждого из нас. Вот насколько мы каждый стремимся, прилагаем усилия к этому, вот настолько будет пропорционально расти и созидаться тело Христово. И это важно для каждого из нас. И одно место здесь говорит, почему это важно. Ну, во-первых, чтобы мы не были младенцами. Чтобы мы не были больше младенцами, колеблемыми, носимыми всяким ветром, иначе учение по нечестной игре человеческой, хитростью, совращающей нас в заблуждение. Это перевод епископа Кассиана. Чтобы мы не были младенцами, чтобы мы не были детьми. Дети, они подвержены любому влиянию. Знаете, вот я никогда не забуду, когда я Тане один раз вот рассказал такую историю. Говорю, Таня, ну, я знаю ее немощь, и говорю, знаешь, сейчас вот изобрели такой телефон, который не надо брать в руки. Достаточно глазами сказать и вслух продиктовать номер, и эта трубка к тебе подскакивает сюда. Знаете, что она ответила? Наверное, дорого стоит. Вот здесь написано, чтобы мы не были детьми. Понимаете? Чтобы мы не были детьми, увлекающимися туда-сюда. Может быть, на вид это и привлекательные какие-то приманки, которые нам даются, может быть, и приличные на вид, религиозные какие-то учения, но конец этого для человека может быть губительным и погибельным. Может быть, то, что нам предлагает этот мир, он не просто предлагает, он давит на нас. Вот если ты не сделаешь это, то будет у тебя по-другому. Это прагматизм, который, я думаю, проявляется в каждом из нас. Хорошо, это примерно было примерно видно, вот хороший, а вот когда это было с Иосифом, когда жена Потифара предложила ему лечь в постель с ним. Вот Бог, он знает его слово, видит и понимает ситуацию, но имеет мировоззрение, имеет убеждение в том, правильно, как оценить ситуацию. Но, с другой стороны, если я не ляжу с ней, у меня никакого роста здесь, в этом мире, не получится ничего, я буду страдать. Вот это прагматизм, сделать так, чтобы лучше было мне достигая чего-то. Чтобы мы не были младенцами, чтобы нас не колебалось, чтобы мы не могли там со стороны в сторону, там что-то сказал, нам понравилось, а может быть действительно вот это истина, а может быть действительно вот так советуют, и по-другому жить нельзя. Господь хочет и ставит пастор, чтобы они нас обучали, чтобы они, да, чтобы Господь через них производил в нас действия, чтобы мы могли преодолевать тот страх, могли отказываться от лжи, от претензий на самозначимость, на претензии на власть, осознавая, что Божий вариант – это самый лучший вариант, это самый безопасный. И живя им, мы никогда не потеряем в сердце радость и мир, и правильное отношение с Богом. Нас не будет кидать, вот как здесь написано, вот эту лодочку на волнах. Понимаете, вот ее кидает шторм, она не знает вообще, куда ее прибьет. Она даже не понимает, она вообще не знает, прибьет ли ее вообще куда-нибудь. Может быть, ее вообще где-то разобьет, и она вообще не доплывет где-то до чего-то, до какой-то местности. Эта лодочка кидается, она не знает цели своей жизни. Читая послание, мы знаем, чтобы не поступали, как прочие народы, по суетности ума своего. Вот по суетности ума своего, это люди живут бесцельно. Кидаются туда-сюда. Политика сменилась, это хорошо. Экономика сменилась, вот так хорошо. Социальные взгляды меняются, значит, вот это надо. Вот эти предлагают действия совершать, значит, вот так надо. Мы говорим, не будем такими, если мы будем поступать так, как нам советует Бог. Павел говорит, нам возможно избежать вот этого младенчества, вот такого состояния, чтобы нас окидало со стороны в сторону. Если мы будем сконцентрировать все внимание не на своих желаниях, не для того, чтобы себя удовлетворить или обеспечить, а на истине и ценности других людей. Когда мы будем говорить и поступать по истине с любовью? В 15 стихе написано, но истинную любовью возвращали в того, который есть глава Христос. Другой перевод говорится, но истину с любовью говорили и все возвращали. Вот если мы действительно примем эту истину, вот здесь много тоже слов о любви говорится, о любви Христовой, которая в нас, о любви, которую мы должны проявлять друг к другу, и о любви к другим людям, которые, может быть, мне не нравятся. Вот здесь немножко касалось, да, человек, который там спросил закурить, вот, и ему как-то не очень приятно говорить было. Со мной тоже были такие случаи. Со мной были лично случаи, когда я тоже стремился отталкивать, не зная, что в человека, а в том, внутри его руководило, чтобы он поднял этот стакан или выпил. Вот. Мы, говорить должны истину с любовью. Любить не только тех, кого мне нравится, но любить тех, кто мне противен. Любить тот, кто не входит в круг моего видения. Мы должны стремиться. И здесь он говорит, все возвращали. Все. То есть в нашей сфере ничего не оставаться должно быть лично или не коснаться чего-то должен Христос. Он должен все, говорит, касаться. Всего. Это мои цели, это его цели. Это мои желания, это его желания. Это когда не я определяю, что ценно в этом мире, а когда Христос определяет мои ценности. Это всего касается. Это касается одежды, моей работы, моих чувств, учебы. И можно этот список продолжать, продолжать, продолжать. И мы все взращивали не просто, как нам кто-то диктует, а в Иисуса Христа, который является главой нашего тела. Тот, который был здесь на земле. тот, который оставил нам пример, что это возможно, для каждого возможно. Павел писал, говорит, он здесь писал о том, что он, когда он сидел в тюрьме, он писал не для того, чтобы какую-то власть через это получить. Вот я в тюрьме, и вам пишу наставление, вы должны меня уважать. Он писал это не потому, что сострадание, чтобы они проявились. Ну ладно, послушаем Павла, тут он же страдает за это учение. Может, он что-то посоветует, как-то может лучше что-то сделать или избежать. Нет, он писал это, показывая, что он остался верным тому служению единения и примирения, которому он отдал себя, которому он посвятил себя. И он писал, он говорит, я знаю, в кого я веровал. Я знаю в могущество этой силы, силы, которая воскресила Иисуса Христа. Это, по-моему, апогея всего то, что мы можем, Богом явлено для нас. И еще больше говорит сила, которая нас воскресила к живому упованию. Нас, мертвых по преступлению, воскресила. И это процесс. Это процесс, а не то, что должно одномоментно произойти. Подошел один раз к пастору, пообщался с ним, помолился Богу и проснулся утром в снаряженный, готовый для служения. У меня все уже накатано идет. И я уже сам расту и возрастаю не по дням, а по часам. Вот. И церковь растет у меня вся на глазах. Нет, это процесс. Это процесс долгосрочный. В 13 стихе говорится, «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия и мужа в мужа совершенного в меру полного возраста Христова». Это постоянное, надо прилагать к этому усилие и стремление. Это мы должны стремиться к тому, чтобы было у нас единое понимание христианского учения. Ваня здесь уже вновь касался немножечко этого понимания. Это знать и понимать, чтобы у нас было одинаково, а мы могли знать о владычестве Божьем. Это о святости Его, о благости, об истинности Слова Его, о пагубности греха, о принципах спасения, реальное положение людей, о жертве Иисуса Христа. Пример прекрасный здесь можно привести к Коринфской церкви. Они знали истину, но у них не было единства в христианском учении. И поэтому у них были такие отношения, кто читал 1 Коринфянам. И Павел там писал и стремился помочь им, чтобы у них они пришли действительно к единому пониманию веры. Дальше он говорит, чтобы мы познавали, пока мы придем, стремились познавать его, чтобы познать его Иисуса Христа. Познать можно Христа только тогда, когда знаем его волю, доверяем ей и, соответственно, поступаем. В каждой ситуации задавайте вопрос, а как поступил бы Христос? Познавая Христа, формируется наше библейское мировоззрение. И оно ведет нас к уверенности и твердости. И действительно не дает нам возможности колебаться, как той лодке, но иметь в любых ситуациях мир и радость сердца. У нас есть цель, у нас есть направление, у нас есть все необходимое. И мы обязаны быть достойными, о чем говорил Павел, тех привилегий, к которым нам Господь призвал. Чтобы мы достигли мужа совершенного возраста полного Иисуса Христа. И это свершится, когда мы увидим Его лицом к лицу. В 1 Иоанна 3:2 написано, «Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Карл Барт такое сравнение делал на основании этих стихов. Попечители вельмож не палкой обучали детей вельмож, чтобы они были достойны тех званий, которым они принадлежат. Они воспитывали их пониманием и осознанием того класса, к которому они принадлежат. Понимаете, нас не надо заставлять стремиться к этому. Мы должны понимать и разумевать, как Павел писал в первых трех главах, о тех привилегиях, о тех достоинствах, которые мы имеем во Христе, о том, что Он сделал для нас. Именно это должно нас побуждать, возрастать именно в таком положении, которое Господь хочет видеть нас. Церковь, мы видим, это растущий организм. Это не создание людей. Это не человек создал. Господь сказал, я создам церковь. И врата ада не одолеют ее. Это растущий организм. до полного единения со Христом. И в этом процессе, о котором Павел пишет, важную роль имеет каждый из вас. Я в том числе. Каждый из вас важную роль, важную ответственность доверен каждому из нас для того, чтобы тело Христово правильно функционировало, правильно созидалось, правильно через него, через это тело проявлялась сила и прославляла Иисуса Христа. Мы должны все это делать. И чтобы это происходило в правильном направлении, Господь проявил к нам заботу и благость. Он дал нам руководителей, Он дал нам наставников, Он дал нам пастыров, которые поможет нам участвовать в Божьем процессе. Хотелось бы мне, чтобы мы не просто так разошлись, но немножечко могли порассуждать над некоторыми вопросами. Что значит для меня церковь? Стремлюсь ли я к библейскому пастырству или к человеческому? Что я делаю для того, чтобы меня изменяла истина? Какое я оказываю влияние на других людей? Являюсь ли я Божьим инструментом? Давайте помолимся. Отец мой небесный, Господь Бог, я благодарю Тебя и славлю за Слово Твое, которое Ты нам оставил. Слово, которое может назидать нас, Господь мой. Слово, которое может укреплять, Боже. Но я прошу и молю Тебя, я вижу, какие трудности могут на этом пути, Господь мой, Боже, вставать. Я прошу и молю Тебя, помоги, Господь мой, действительно, стремиться быть достойным звания, Господь мой, которому Ты призвал нас, пользоваться правильно привилегиями. А если я не понимаю, смиряя себя, обращаться к тем, кого Ты поставил для того, чтобы помочь, Господь мой Боже, исполнять те функции, Господь, которыми Ты предопределил каждого из нас. Я прошу и молю Тебя благословить, чтобы Слово Твое не пролетало у нас мимо, но чтобы оно оседало в наших сердцах, Господь мой, чтобы оно меняло нас, чтобы нас идеология этого мира не бросала, как лодка на волнах, но чтобы мы твердой поступью шли, зная, в кого уверовали, имея мир и радость. Я благодарю Тебя и я славлю Тебя во имя Иисуса Христа, моего Бога, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.